Здравствуйте, сегодня пятница, 5 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские боевые дроны атаковали аннексированный Крым. Россия готовит военно-морскую базу в абхазском порту Чамчира. По данным СБУ, российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Признанная во многих странах террористической организацией группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман, жертвами которых стали более 100 человек. Также сегодня.
Я был в молодости ведущим концертом, как это их называли раньше. У нас конференции или... Да.
Где сможет работать Александр Лукашенко в случае ухода в отставку? При обстреле Харькова в последние недели Россия использовала ракеты со стертой маркировкой, предположительно иностранного происхождения. Об этом заявил представитель Харьковской областной военной администрации. Ранее в социальных сетях публиковались снимки обломков ракет, как утверждается, найденных в Харькове на месте ударов 2 января. По характерным особенностям они напоминают детали северокорейских баллистических ракет КН-23. Представитель Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил сегодня, что Украина пока не имеет подтверждения использования России северокорейских ракет, о котором со ссылкой на разведывательные данные говорили в Белом доме. Минувшей ночью Россия атаковала Украину двумя волнами беспилотников. Удалось сбить 21 дрон в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей Украины. Российские власти, в свою очередь, заявили, что в четверг вечером Белгород вновь подвергся обстрелу. А по сообщению Министерства обороны России, сегодня российские военные перехватили не менее 36 украинских беспилотников над территорией аннексированного Крыма. Еще один беспилотник был сбит в небе над Краснодарским краем. После недавнего уничтожения большого десантного корабля «Новочеркасск» в бухте Феодосии в Крыму, оттуда были спешно выведены несколько единиц Черноморского флота России. Некоторые грузинские и западные интернет-издания опубликовали в последние дни аэрокосмические фотоснимки абхазского порта Чамчира, доказывающие, что Москва начала там дноуглубительные и иные инфраструктурные работы, которые в ближайшее время позволят эвакуировать в этот порт несколько российских кораблей из Севастополя. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
А о том, что в Чамчире будут базироваться несколько кораблей Черноморского флота России, первым публично сообщил президент Абхазии Аслан Бжания после встречи с Владимиром Путиным. При этом абхазский лидер сослался на договор о взаимопомощи и военно-техническом сотрудничестве между Сухуми и Москвой. На основании этого договора, заключенного после пятидневной войны 2008 года, в Абхазии дислоцирован российский военный контингент и функционирует ряд военных баз с центром в городе Гудаута, где еще с советских времен находится большой военный аэродром. Порт Чамчире в советскую эпоху также использовался как военный объект. И, как рассказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, в Чамчире по приказу Лаврентия Берия дислоцировался отряд военных катеров пограничной охраны.
Можно так сказать, что Лаврентий Берия тогда уже был НКВД, он руководил, он распорядился, что именно вот здесь, в Чамчире, создали вот эту маленькую базу для пограничных катеров. Во время Второй мировой войны один раз уже использовался очень чешская база, как база, где могли отойти корабли Черноморского флота, чтобы их не бомбили, там немецкие самолеты, и они прятались в этом базе. Один раз это уже было.
Как рассказал радио «Свобода» Иракли Аладашвили, после войны с гитлеровской Германией Чамчирский порт использовался опять-таки для дислокации пограничных катеров. Однако они были выведены с территории Грузии в 1998 году. Но Черноморский флот, по словам собеседника радио «Свобода», вернулся в Чамчире уже в 2008 году, сразу после пятидневной войны. Военный эксперт признает, что по объективным причинам в Чамчирском порту вряд ли могут дислоцироваться много больших кораблей, но важную функцию по укрытию некоторых российских кораблей, в том числе больших, он выполнить сможет.
Если увидеть там, можно, наверное, большой корабль поставить. Хотя в этом бухте Чамчирского порта, наверное, не больше 2-3 корабля второго ранга можно поместить.
И насколько это опасно для Грузии и Украины, Иракли?
Ну, опасно хоть для Грузии. Всегда опасно, когда государство-оккупант создает новую базу на той территории. Это всегда опасно. Так же, как и 4-я оккупационная база, оккупированная в Черноморском регионе, так и 7-я военная база, оккупированная в Абхазии. Так что это, конечно, опасность имеет. Что касается Украины, если Украина достает эти корабли Черноморского военно-морского флота России, например, там, в Одессе, Новороссийске, почему он не может достать ее в том же, если возможно? Ну, там очень чили, да? Да, дальность побольше, там около 600 километров от линии фронта, если по прямой взять. Но украинские вот эти экипажные катера «Камикадзе», для них нет проблем достигнуть. Тоже очень чисто в бухту.
Заявил Ираклий Аладашвили. Власти Грузии, в том числе представители правящей партии «Грузинская мечта», не могут ответить на многочисленные вопросы местных журналистов. А как Тбилиси отреагирует, если Украина с помощью морских дронов или британских ракет «Storm Shadow» нанесет удар по военному порту Чамчири? Молчит об этом и исполнительные власти, в том числе МИД. Охотно распространяют лишь дипломатичные заявления с осуждением планов России построить еще одну, на этот раз военно-морскую базу, на международно признанной территории Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Стали известны некоторые подробности первого за последние почти полгода обмена военнопленными между Россией и Украиной. Напомню, что в Украину вернулись 230 военнослужащих, в том числе участников обороны Мариуполя и завода «Азовсталь». России были переданы 248 военных. О том, как в Сумской области встречали освобожденных украинских солдат и офицеров, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Токарь.
В Сумской области на границе с Россией дежурят военные, полицейские, врачи. Поздно вечером границу пересекает несколько автобусов. В них 230 украинцев, которые находились в российском плену.
Мы дома! Вы нас не забыли!
Ты веришь?
Слава Украине!
Героям слава!
Среди освобожденных военнослужащих – солдаты, сержанты и офицеры. Первые минуты возвращения на родину они берут в руки украинский флаг.
Прапор, кожному по прапору.
Дуже дякуємо.
Вітаємо.
Дякуємо, дуже дякуємо.
Витримали.
Большинство военных в плену провели почти 2 года. Часть из них – защитники Мариуполя, военные, которые до последнего оставались на Азовстале. Кого-то российские войска взяли в плен на острове Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции. Домой вернулся украинский сержант, которого российские военные захватили в первый день большой войны, 24 февраля, на КПП «Чангар» в Херсонской области. Некоторые из освобожденных официально считались пропавшими без вести. За время нахождения в плену украинской стороне о них не было известно ничего. Их семьи вовсе не знали, живы ли они. Дома военные впервые слышат голос родных.
Здоровы, все добре.
Я вас всех люблю, маму, скоро побачите. Баба не плачет, значит, мне не можно плакать, бабу.
На месте освобожденных пленных лично встречают глава украинской разведки Кирилл Буданов и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Они говорят, обмен готовился очень долго, после длинной паузы. Перед этим Россия и Украина обменивались военнопленными еще летом. Тогда Киев обвинял Москву в умышленном блокировании переговоров. Этот обмен стал возможным при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Страна принимает участие в переговорном процессе впервые. Дома военных ждет медицинское обследование и долгая реабилитация. По словам украинского омбудсмена, все освобожденные физически истощены. Кто-то находился в плену с ранениями. Но сами военные говорят, морально их сломать не удалось.
Сообщение Евгении Токарь, а вот короткий фрагмент репортажа телеканала «Россия» об обмене военнопленными.
Губернатор Белгородской области, когда нас принял, когда нас обменяли, он нам дал телефоны, дал нам симки, дал нам позвонить сразу же. Нам дали сухпаёк сразу, норму, чтобы питание, водичка, чай у нас был горячий.
Накормили сразу.
Накормили, дали телефоны, дали позвонить родным. Родные сообщили тоже, что нас меняют. Не сказали конкретика, когда, но сказали, вам позвонят. Мы позвонили родным.
Ощущения очень радостные.
В общем, да.
По данным Службы безопасности Украины, российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар». В декабре «Киевстар» на несколько дней фактически остановил работу. Без связи тогда остались примерно 24 миллиона пользователей, не работали банкоматы и торговые точки. Следует отметить, что мобильная связь используется и при управлении военной техникой. Дирекция «Киевстара» назвала это крупнейшей хакерской атакой в истории. территории, однако сейчас там заявляют, что пока не могут подтвердить информацию о взломе российскими хакерами системы оператора еще в мае прошлого года. Как говорится в заявлении компании, полученном украинской службой «Радио Свобода», расследования кибератаки еще продолжаются и рассматриваются разные версии. А вот что в интервью агентству Рейтер рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
Пока можно сказать, что они были в системе как минимум с мая 2023-го. Попытки проникновения, вероятно, начались еще в марте или даже раньше. Сейчас я не могу сказать, с какого момента у них появился полный доступ. Скорее всего, как минимум с ноября. Мы считаем, хотя пока точно не знаем, что с таким уровнем доступа к инфраструктуре они могли украсть любую персональную информацию. Всю информацию о том, где находятся телефоны людей, то есть геолокация. Могли перехватывать СМС и, возможно, могли украсть аккаунты в Телеграме. Важно подчеркнуть, что в некоторых регионах Украины других мобильных операторов нет. Это значит, что если у Киевстара пропала связь, у вас вообще нет связи. В Украине больше миллиона человек живут в небольших городах и селах, где покрытие есть только у Киевстара. Из-за публикации хакеров в их Телеграм-канале и всех улик, которые у нас есть, я практически уверен, что в Украине снова действовал Sandworm. Это не первая попытка атаки на мобильных операторов в Украине. Год назад Sandworm, я говорю сейчас о ГРУ, это военная часть 74455, они проникли в одного из наших операторов связи. Я не буду раскрывать вам название. К счастью, мы, Служба безопасности Украины, смогли действовать на опережение, потому что мы были в системе противника и увидели, что они внутри. Так что мы просто пришли к оператору, провели проверку и нашли их. Конечно, есть вероятность, что кто-то работал изнутри, что это какая-то измена. Это одна из версий, которую мы рассматриваем. Но пока обвиняемых нет, и я не буду разглашать эту информацию. Я считаю, что эта атака – большой-большой сигнал, очень серьезное предупреждение не только Украине, но и всему западному миру, что на самом деле неприкасаемых нет.
Это был Илья Витюк, руководитель Департамента кибербезопасности СБУ. Фрагмент его интервью агентству Рейтер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Иране вчера был объявлен траур по погибшим в городе Керман в результате двух взрывов во время шествия в память о командующем спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражи исламской революции Касеме Сулеймани. Он был убит 4 года назад, 3 января 2020 года, в результате атаки американского дрона. Распоряжение о ликвидации Сулеймани отдал лично тогдашний президент США Дональд Трамп после нападения отряда «Аль-Кудс» в конце декабря 2019 года на американскую военную базу в Киркуке, это в Ираке. Руководство Ирана обвинило в теракте в Кермане Израиль и США, однако вчера ответственность за взрывы 3 января взяла на себя признанная во многих странах террористической организацией исламистская группировка «Исламское государство». Это суннитская группировка, в то время как Иран является шиитским государством. А вот как координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на вчерашнем брифинге в Вашингтоне ответил на вопрос о том, можно ли считать теракт в Германии свидетельством резкого усиления исламского государства в последнее время.
Мы, разумеется, видели публичные заявления исламского государства, взявшего на себя ответственность за взрывы в Иране. У нас нет причин сомневаться в этих утверждениях. Однако оценить количественно и качественно нынешнюю силу исламского государства, основываясь только на этом ужасном событии, трудно. Я повторю то, что говорил раньше, ИГИЛ продолжает представлять собой серьезную террористическую угрозу. Группировка сосредоточена в основном в Афганистане, там находится их база. И террористическая угроза, исходящая от нее, сохраняется, как для афганцев, так и для всего региона. Говорить о том, что если ИГИЛ смогла совершить такой теракт, то сила группировки и ее ресурсы увеличились в геометрической прогрессии, было бы неразумно. Но еще раз повторю, ИГИЛ представляет собой серьезную террористическую угрозу.
Это был координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. В секторе Газа израильская армия продолжает активные боевые действия против боевых отрядов группировки «Хамас», признанной в США и многих странах ЕС террористической организацией. Международные правозащитные организации постоянно заявляют, что мирное население Газы оказалось в катастрофическом положении и что неизбирательные удары Израиля приводят к большим жертвам среди мирного населения. Израиль отвечает, что будет добиваться полной ликвидации военных структур «Хамас» и, в свою очередь, обвиняет группировку в использовании гражданских лиц в качестве живого щита. В последнее время все чаще звучат обвинения в адрес еврейских поселенцев на западном берегу Иордана в актах насилия против палестинцев, нередко совершаемых при поддержке израильских сил безопасности. Сами поселенцы и их представители говорят, что борются за свою безопасность и не чувствуют достаточной поддержки со стороны израильского правительства. Об этом в материале, подготовленном корреспондентом «Голоса Америки» Генри Уилкинсом.
Бывший морской пехотинец США Дэвид Стерн живет со своей семьей в израильском поселении Итамар на оккупированном Израилем западном берегу реки Иордан. Он переехал сюда из Америки в 2002 году. Мужчина показывает простреленную пулей кипу. Она была на нем, когда в мае прошлого года стреляли по его автомобилю, где вместе с ним находилась жена. Пару, проезжавшую через соседний город Хувара, обстрелял палестинец. Стерн начал стрелять в ответ и ранил нападавшего.
Сейчас фразы о насилии со стороны поселенцев стали главными заголовками иностранной прессы. Это полное безумие. 6 месяцев назад на меня и мою жену напали. В меня стреляли 4 раза. Это насилие.
В прошлом месяце США и Великобритания объявили о запрете выдачи виз для поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на западном берегу. Семья Стерна и поддерживающие еврейских поселенцев организации заявляют, что поселенцы регулярно становятся жертвами насилия со стороны палестинского населения и что международные средства массовой информации слишком часто акцентируют внимание на нападениях израильских поселенцев на палестинцев. Однако доказательства, представленные правозащитными группами и ООН, указывают на то, что большая часть актов насилия совершается еврейскими поселенцами. Так, по данным ООН, с начала 2022 года поселенцы на западном берегу ранили 659 палестинцев. За этот же период ранения получили 236 мирных израильтян. США используют запрет на выдачу виз с целью оказать давление на власти Израиля, чтобы ситуация с насилием против палестинцев была взята под контроль. При этом многие израильские поселенцы считают, что правительство делает слишком мало для их защиты. Мать 2 израильских солдат, погибших в Хуваре от рук палестинца, Эсти Яниф, так описала настроение некоторых из своих соседей после 7 октября.
Мы молимся, чтобы теперь правительство поняло, что нам действительно нужно сражаться со всеми, кто восстает, чтобы убить нас.
Термин «поселенцы» применяется к израильтянам, которые переехали на оккупированный Израилем западный берег после 6-дневной войны. Международное право гласит, что оккупирующая сторона не может заселять территории, которые захватила в результате вооруженного конфликта. Глава некоммерческой организации «Регавим», поддерживающей еврейских поселенцев, Наоми Кан, говорит, что Израиль имеет беспрецедентное право заселять эти земли. Она утверждает, что данные ООН и правозащитных групп не дают истинной картины, и что израильские власти могут предоставить информацию, доказывающую, что на насилие со стороны палестинцев в отношении поселенцев сегодня растет. «Голос Америки» подал запрос властям Израиля о том, почему эти данные не были обнародованы, и получил официальный ответ. Согласно полученной информации, предоставленной полицией Западного берега, с 7 октября уровень насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу в отношении палестинцев снизился на 40%. Это противоречит заявлениям ООН и правозащитных групп, которые утверждают, что насилие со стороны поселенцев против палестинцев резко возросло с 7 октября. Бывший морпех США Стерн говорит, что его мотивы для жизни в поселении на Западном берегу носят как идеологический, так и прагматический характер, и что каждый, кто предлагает евреям отказаться от идеи заселения Западного берега, является антисемитом и лицемером. На вопрос о том, будет ли он жить на Западном берегу, если тот перейдет под полный контроль палестинского правительства, у Стерна такой ответ.
«Я никогда не стал бы жить под арабской властью в палестинском государстве. Я бы никогда не доверил свою безопасность коррумпированным организациям, которые убивают».
Согласно исследованию 2017 года, выходцы из США, подобные Стерну, составляют 15% от общего числа израильских поселенцев.
Это был материал, подготовленный корреспондентом «Голоса Америки» Генри Уилкинсом. На этой неделе ушла в отставку президент Гарвардского университета Клодин Гей. В этой должности она провела менее полугода, то есть меньше, чем кто-либо из ее предшественников. В 2023 году, после террористической атаки «Хамас» на Израиль, Гарвардский и ряд других американских университетов оказались в центре скандала. Гарвард вошел в число 14 колледжей и университетов, в отношении которых которых Министерство образования США начало расследование о дискриминации студентов. Речь преимущественно идет о студентах еврейского происхождения. На слушаниях в Конгрессе в декабре прошлого года Гей уклонилась от прямого ответа на вопрос, является ли призыв к геноциду евреев нарушением правил университета. Участвовавшая в тех же слушаниях президент Пенсильванского университета Элизабет Мегил, тоже сказавшая, что это зависит от контекста, покинула свой пост еще в прошлом году. К претензиям в адрес Гей добавились и обвинения в плагиате в ее научных работах. Сторонники Клодин Гей уверены, что недоброжелатели сводят с ней счеты. Тему продолжит Владимир Абаринов.
Клодин Гей родилась в семье иммигрантов из Гаити и стала первой афроамериканкой, занявшей пост главы столь престижного университета, как Гарвард. Ее пребывание на этом посту стало рекордным по краткости. Она заняла его лишь в июле прошлого года. После нападения Хамас на Израиль и ответной атаки Израиля на Газу, в Гарварде, как и во многих других высших учебных заведениях Америки, прошли студенческие манифестации в поддержку как одной, так и другой стороны. Руководство университета не сочло нужным сформулировать собственную позицию по этому вопросу. 5 декабря Клодин Гей вместе с коллегами из двух других университетов участвовала в публичных слушаниях в Конгрессе. Самые острые вопросы ей задавала член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиза Стефаник.
A Harvard student calling for the mass murder of African Americans is not protected free speech at Harvard, correct?
Студент Гарварда, призывающий к массовым убийствам афроамериканцев, не защищен свободой слова в Гарварде, верно?
Our commitment to free speech. It's a yes or no question.
Наша приверженность свободе слова. Отвечайте да или нет. Это нормально, если студенты призывают к массовым убийствам афроамериканцев в Гарварде? Это защищенная свобода слова?
Is that protected free speech?
Our commitment to free speech.
It's a yes or no question.
Наша приверженность свободе слова распространяется. Отвечайте да или нет. Вы президент Гарварда, так что я полагаю, вам знаком термин интифада, верно? Да, я слышала этот термин.
I've heard that term, yes.
And you understand that the use of the term intifada in the
И вы понимаете, что использование термина интифада в контексте израильско-арабского конфликта является призывом к насильственному вооруженному сопротивлению государству Израиль, включая насилие против гражданского населения и геноцид евреев.
Are you aware of that?
Вам это известно?
That type of hateful speech is personally abhorrent to me.
Подобные разжигающие ненависть высказывания задевают меня лично.
And there have been multiple marches at Harvard with students.
В Гарварде было проведено несколько маршей, на которых студенты скандировали: «Все, что для победы надо, всемирная интифада». Это верно?
Is that correct?
Да, я слышала эти бездумные, безрассудные и полные ненависти выражения в нашем кампусе.
I've heard that thoughtless, reckless, and hateful language on our campus. Yes.
So based upon your testimony.
Таким образом, основываясь на ваших показаниях, вы понимаете, что этот призыв к интифаде направлен на совершение геноцида против еврейского народа в Израиле и во всем мире, верно? Я еще раз скажу, что подобные разжигающие ненависть высказывания лично мне отвратительны. Считаете ли вы, что подобные высказывания, разжигающие ненависть, противоречат кодексу поведения Гарварда, или они разрешены в Гарварде? Это противоречит ценностям Гарварда. В своем письменном заявлении Клодин Гей сказала, что подверглась личным угрозам и расовой неприязни. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Идет к концу первая неделя Нового года, и, к счастью, постепенно утихают бурные дебаты по поводу судьбы участников голой вечеринки в одном из московских клубов и вырезанных из новогодних шоу звезд российской эстрады. В этом хоре выделился все-таки политолог Валерий Соловей, заявивший, что новогоднее обращение президента читал двойник умершего, как утверждает Соловей, Владимира Путина. В этом заявлении, наверное, не было бы ничего примечательного, если бы Соловей не назвал имя и отчество двойника, страну его происхождения и даже профессиональную квалификацию. Вот послушайте сами.
Те из вас, дорогие друзья, кто видел так называемое новогоднее поздравление так называемого президента Российской Федерации, наверное, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было не просто очень коротким, оно было одним из самых коротких за всю историю поздравлений от имени президента Путина. Обращаю ваше внимание, я не говорю президента Путина, от имени президента Путина. Почему оно было одним из самых коротких? Ответ находится на поверхности. Для того, чтобы не приглядывались и не прислушивались. Не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу человека. Этого человека, двойника Путина, зовут Евгений Васильевич. Он родом из Беларуси. Родом из Беларуси. Евгений Васильевич. Да, плотник четвертого разряда. Чистая правда.
Тут не лишний напомнить, что Владимир Путин не раз хвастался, что в студенческие годы получил квалификацию плотника четвертого разряда во время работы в стройотряде, где, опять же, по его словам, рубил просеки и сносил крыши. Конечно, к прозвучавшему заявлению Валерия Соловья серьезно относиться нельзя, но вот послушать, какими профессиями может заняться Александр Лукашенко в случае ухода из власти, стоит точно, тем более, что вчера Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности отставному президенту, что на фоне его частого нездоровья в последнее время может выглядеть как шаг в подготовке транзита власти в Беларуси. Любопытную подборку заявлений, причем самого Лукашенко по поводу профессий, которыми он владеет, подготовил белорусский телеграм-канал «Солидарность». В основном это фрагменты давнего интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону, но не только.
Ну, во-первых, я историк, настоящий историк.
Да не видел я себя историком, тетя заставила. Я хотел быть журналистом.
Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов.
Хорошо играли на баяне.
Да, я играл неплохо на баяне. Я тогда какое-то время общество знания возглавлял. То есть я с операторским делом хорошо знаком. Я был аж заведующий в университете студенческой лаборатории. Я международником всегда был. Я, Дмитрий, пограничник.
Я был в молодости ведущим концертом, как это их называли раньше. У нас конферансье или... Да.
Ну что же, Лукашенко конферансье, это, по-моему, звучит. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».